эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Донбасс Реалии». Информация, аналитика без линий разграничения. С вами этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 15 сентября, пятница. И в ближайший час говорить будем о таком. Переселенцам готовятся вернуть право избирать местную власть. Что делают танкисты в ВСУ на передовой?
Сама кайф, как она едет, машинка, сам вот этот звук машинки, ощущение, как она ныряет противотанковый рой. Эта машинка так себя ведет.
И с кем воюет Россия на учениях «Запад-2017»?
Вот карта выдуманного государства, западные земли Беларуси и Вишнория.
А в студии мы поговорим о том, правда ли то, что Россия отказывается от Донбасса. Российскому изданию РБК стало известно, что в 2019 году Россия может отказаться от гуманитарной поддержки ЛНР и ДНР ради масштабных проектов в Калининграде и аннексированном Крыму. Какая в этом роль санкций Запада? Значит ли это, что Россия уходит из Донбасса? И как это повлияет на жителей ОРДЛО? Сегодня у нас в гостях замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак, а также политолог Константин Батовский. Друзья, звоните к нам в прямой эфир, участвуйте в нашем диалоге. Номер прямого эфира 0800 300 403. Как вы относитесь к сообщению в российских СМИ, что Россия отказывается поддерживать Донбасс? Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии» без линии разграничения.
Но сначала давайте узнаем, что случилось в Украине и мире касательно Донбасса. Об этом нам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Россия не откажется от гуманитарной помощи жителям Донбасса, однако некоторое перераспределение, цитирую, для упорядочивания средств на эти цели происходит. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, речь идет об определенном перераспределении, но это не значит, что будет какое-то сокращение каких-либо направлений в пользу других. Речь идет просто об упорядочивании. Издание РБК сегодня сообщило со ссылкой на свои источники о том, что российское правительство с 2019 года намеренно откажется от так называемой гуманитарной поддержки отдельных территорий, в частности, неподконтрольной украинской власти территории Донбасса в пользу финансирования проектов в аннексированном Крыму и Калининграде. Погиб один, ранены двое украинских военных в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, сепаратисты 28 раз нарушили перемирие. Самая сложная обстановка была на приморском направлении, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок. Минулої доби бойові дії велися виключно у Кримському. Донецький напрямок. Не спадає інтенсивність ворожих обстрілів поблизу Авдіївки. На Маріупольському напрямку противник вів вогонь по всій лінії бойового зіткнення, окрім району Докучаївська.
В групіровках ДНР і ЛНР заявляють о різкому обостренні ситуації на фронтах. Донецькі сепаратисти інформують о боях на югі контролюємої імі території, а також вблизі Донецької Горловки. Луганські бойовики сообщають об обстрілах в районе Бахмутской трассы. Французские сенаторы во главе с председателем группы дружбы Франция-Украина РВМРМ посетили контрольно-пропускной пункт Майорская, где ознакомились с процедурой пересечения линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. Также французская делегация встретилась с руководством военно-гражданских администраций, ознакомилась с работой негосударственных средств массовой информации в регионе. Сенаторы посетили и Авдеевку. На брифинге РВМРМ отметил, что Франция, последовательно поддерживая целостность и суверенитет Украины, ввела санкции против России, хотя они негативно сказываются на сельском хозяйстве Франции. Сенаторы также заверили, что Франция заинтересована в сотрудничестве с Украиной как в общественно-политической, так и в экономической плоскости. Вероятной причиной массового отравления студентов в Старобельском районе является употребление некипяченой водопроводной воды после порыва на водоводе. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. По состоянию на сегодня с признаками острой кишечной инфекции за медицинской помощью обратились 36 человек, которые госпитализированы в инфекционное отделение медицинских учреждений области. Состояние больных оценивают как средней тяжести. И как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные на Луганщине и Донеччине будет ясная погода, местами небольшая облачность, ветер северо-восточный с переходом в юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 16, днем от 29 до 31 градуса тепла.
Донбасс «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Это радио «Донбасс Реалии». Только важные новости и только качественная аналитика без линии разграничения. Уже через несколько минут заработает наш студийный номер 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. А пока к другим новостям. Интегрированные и бесправные. Международные организации и общественные активисты борются за право переселенцев избирать на местных выборах. В парламенте уже зарегистрирован законопроект, который урегулирует этот вопрос и вернет временно перемещенным лицам и трудовым мигрантам их избирательное право. Какие изменения в законодательство готовят активисты, выясняла Дарья Куриная.
Новий законопроект під номером 6240 у разі ухвалення дозволить переміщеним особам, а також людям, що постійно проживають не за місцем реєстрації, обирати владу на місцевих виборах, каже Денис Ковриженко, старший радник юридичних питань Міжнародної фундації виборчих систем IFES.
Передбачається декілька таких основних нововведень. Перш за все, це те, що громадянин може звернутися до органу ведення реєстру виборців і подати підтверджуючі документи, які підтверджують його фактичне місце проживання, для того, щоб змінити виборчу адресу на постійній основі. Тобто для того, щоб він голосував там, де він живе.
За його словами, цей законопроект унеможливить виборчий туризм. Крім того, при розробці законопроекту врахували міжнародний досвід. Автори законопроекту наголошують на тому, що люди, які вимушено переїхали на нове місце проживання, не мають бути ізольованими від місцевих громад. Для того, щоб не було зловживань з виборчим правом, в законопроекті передбачили низку обмежень, розповідає аналітик громадської мережі «Опора» Олександр Клюжев.
Насамперед, законопроект спрямовується на те, щоб виборець в даному випадку внутрішньо переміщена особа чи трудовий мігрант подавав заяву про зміну виборчої адреси у міжвиборчий період і не прив'язувався особливо к датам чергових чи позачергових виборів. Ми передбачаємо, що виборець зможе подати нову заяву про зміну виборчої адреси, якщо він вже скористався цією можливістю, передбаченою в законопроекті 6240, не раніше, ніж через 180 днів після попередньої зміни виборчої адреси на цій підставі.
Крім того, зауважує Олександр Клюжев, цей законопроект не впливає на реінтеграцію Криму і Донбасу. Люди, що після деокупації території захочуть повернутися, зможуть змінити свою виборчу адресу на довоєнну. Цей законопроект передбачає не тільки дотримання виборчого права для переселенців, а також для мобільних груп населення України, трудових мігрантів або ж людей без реєстрації, яких в Україні близько 800 тисяч, розповідає Тетяна Дурнєва з громадського холдингу «Група впливу».
Насправді люди повинні обирати місцеву владу не за місцем реєстрації в паспорті, а за місцем свого фактичного проживання. Міжнародні організації чітко розуміють, що ніякої дискримінації на підставі внутрішнього переміщення бути не може. І, власне, коли ми говоримо про інтеграцію за новим місцем проживання, за майже вже четвертий рік конфлікту люди в більшості інтегровані, вони облаштували своє життя і виключно відсутність можливості для повноцінної реалізації права голосу не дає людям реалізувати себе як повноцінні члени громади і відчути повноцінну інтеграцію.
Якщо законопроект буде ухвалено, то вже на місцевих виборах 2019 року внутрішньо переміщені особи, люди без реєстрації та трудові мігранти зможуть реалізувати право обирати владу своєї територіальної громади. Дар'я Куріна, Донбас Реалії.
Продолжим тему переселенцев, в этот раз поговорим о жилье. Сможет ли программа «Доступное жилье» для переселенцев и участников АТО все-таки быть профинансирована? Этот вопрос сегодня рассматривают на заседании украинского правительства. Эксперты считают, чтобы переселенцы нормально ассимилировались в новых громадах, в первую очередь нужно решить именно вопросы жилья и трудоустройства. По данным международного отчета уровня счастья World Happiness Report, Украина заняла последнее место по уровню счастья среди населения постсоветских стран. А в мировом рейтинге Украина 133-я из 155 государств между Ганой и Угандой. Как в мире обеспечивают жильем бежавших от войны? Опытом интересовался Дмитрий Донской.
После вторжения России в 2008 году в Грузии было зарегистрировано 250 тысяч переселенцев. В процентном отношении это примерно столько же, сколько сегодня в Украине. Поначалу грузинское государство считало, что их проблемы – вопрос временный, и скоро люди вернутся домой. Это была большая ошибка, считает доктор Международной школы экономики Карине Тарасян. Безработица среди ВПЛ была катастрофическая, назревал социальный взрыв. И вот в 2012-2013 годах государство запустило несколько программ. В результате в местах концентрации переселенцев безработица снизилась, а средняя зарплата установилась на уровне не ниже 250 долларов, рассказывает Карине.
Некоторые программы были как бы запущены, например, программа электронных уведомлений беженцам о возможностях трудоустройства. И были программы по переквалификации и устройству, например, в городах, которые близки к центрам, где живут большое количество беженцев, там в Гори. Государство даже оплачивало их транспорт с места жительства до места программы и обратно.
Европейские страны успешно продвигают программы трудоустройства мигрантов с Ближнего Востока. Это непросто, учитывая, что люди не знают языка и у них нет дипломов. В Украине с переселенцами нет этих проблем, поэтому трудоустройство не должно вызывать больших трудностей, считает экономист Международной организации труда в Женеве Мария Алексинская. Но переселенцам нужна не просто занятость, а занятость хорошего качества, с хорошей зарплатой, ведь им приходится оплачивать съем жилья, считает эксперт.
Переселенцы в Украине – это всегда люди, которые, скорее всего, будут в неформальной занятости, скорее всего, будут на непостоянных контрактах. То есть у них намного больше, выше. С этим связаны риски большие. Это, конечно же, и нестабильность заработка, соответственно, невозможность думать о том, планируем ли мы семью, если семья есть, планируем ли жилье, что мы с ним делаем. Банки, естественно, не выдают кредиты.
Главной проблемой для переселенцев остается отсутствие жилья. В Грузии и Хорватии десятки тысяч людей также покидали свои дома и переезжали на другие места. Но там государство сумело решить эту проблему, считает эксперт организации «Донбасс-СОС» Богдан Мельникович. В Хорватии правительство выкупило у переселенцев покинутое жилье, фактически выплатило им компенсацию. В Грузии меньше чем через год после российского вторжения появились целые коттеджные городки для беженцев. Впоследствии дома люди приватизировали. В Украине приняты законы и постановления об обеспечении жильем, но на этом все завершилось, считает эксперт.
Мы обращались в КМДА и во все районные администрации, и везде был один и тот же ответ, что же выделенного для нужд переселенцев жилищного фонда нет. Если норма есть в законе, то наличие или отсутствие жилья в фонде это не является основанием для реализации этой нормы. У города всегда находится жилье для передачи прокурорам, судьям. На протяжении уже 3 лет почему-то проблема предоставления временного жилья переселенцам оказалась неразрешимой.
Богдан Мельникович считает, что на самом деле в государственной и коммунальной собственности есть жилищный фонд для переселенцев. Это и недостроенные объекты, неиспользуемые нежилые помещения, долгострои, жилье, на которое не находится наследников и так далее. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
А каково тем временем материальное состояние жителей неподконтрольных территорий? Коллеги из телепроекта «Донбасс Реалии» задали прохожим в центре Донецка вопрос, на что они тратят свой месячный доход.
На питание.
Ну, семейный бюджет невелик, скажем так.
В основном на питание.
На продукты, одежда мне сейчас уже не нужна. На коммуналку и еду.
Если у меня 2600, то вот с января месяца каждый день я не прекращала пить лекарства. Это вот 5000 я в месяц не выкладывалась.
На продукты, на учебу.
Ну, скорее всего, на питание.
На продукты. А остальное на коммуналку и все, что осталось. Стараемся уже вещи не покупать, конечно.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Правда ли то, что Россия отказывается от Донбасса? В 2012 году Россия может отказаться от гуманитарной поддержки ЛНР и ДНР ради проекта в Калининграде и аннексированном Крыму. Об этом стало известно российскому изданию РБК. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня прокомментировал эту публикацию. Он сказал, что отказ от гуманитарной помощи оккупированных Россией территорий его не будет. Он назвал это перераспределением помощи. Вот это заявление мы обсудим вместе с заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Юрием Грымчаком. Здравствуйте, Юрий.
Доброго дня.
А также Константином Батовским, политологом. Здравствуйте, Константин.
Добрый день.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, вы можете позвонить к нам в прямой эфир, в студию, и задать свои вопросы гостям, рассказать свое отношение, сообщение в прессе. Верите ли вы, что Россия откажется от гуманитарной поддержки Донбасса в 2019 году? Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Господин Грымчак, вам первый вопрос. О чем говорит это сообщение с вашей точки зрения? Точнее, даже можно сказать утечка, да? Может, можно сказать контролированная утечка или неконтролированная утечка, об этом тоже поговорим.
Дивіться, с початку року я особисто заявляв про те, що в 18-му році російські війська покинуть територію ОРДЛО. Десь тижня 4 тому я повторив це, мене спитали, на якій підставі я це роблю. Я сказав, що в мене є інформація, що фінансування в 2018 році не буде на території ОРДЛО цих фейкових республік ДНР і ЛНР. Сьогодні це тільки підтверджує те, про що було сказано ще там з початку року. Фактично, Донецька область, я думаю, що в наступному році в тому чи іншому вигляді повернеться в склад України. Я думаю, що, скоріш за все, за участю миротворців буде там тимчасова адміністрація, буде роззброєння бойовиків, выйдут войска и выйдут найманцы российские, какие там есть. Все.
Все-таки в этом сообщении, хотел бы уточнить, отмечается, что финансирование гуманитарных проектов неподконтрольных территорий планируется присоединить с 2019 года все-таки.
Ну, значит, я вам скажу, вы читаете тоді, как оно скажется, першоджерело. В першоджерело написано, что частково воно припиниться у 18-му році і 19-му, і 20-му. Якщо я не помиляюсь, з вересня місяця вже фінансування не планується наступного року.
Константин, согласны с господином Грымчаком, что вот все идет к тому, что Россия просто оттуда уйдет, и вот уже такие появляются сообщения в сети?
Я не думаю, что Россия уйдет, она там останется в том или ином виде, потому что я просто не вижу сейчас никаких политических шагов со стороны России, направленных на то, чтобы ситуацию повернуть хоть в какое-то русло. Но если посмотреть на контекст шире, то до вот этого вот заявления о том, что срезается помощь, была инициатива в воде миротворцев, а все это происходит на фоне огромных учений, которые разворачиваются сейчас, в том числе на севере Украины и Белоруссии. Поэтому ситуация нас научила готовиться к самому худшему, и мне кажется, надо исходить из этого, не надеяться на то, что победа вот просто возьмет и упадет на нас с неба. Так не бывает.
Да, три роки бойових дій, втрати, це у нас перемога падає з неба. Ну, це буває інколи. Але я вам ще раз кажу, це величезні навчання, які в Білорусі задіяно 13 тисяч військових. Ну, так було офіційно заявлено. Сьогодні почалися навчання в Швеції, там 19 тисяч військових задіяно. Тобто вони підняли більшу кількість військовослужбовців, в тому числі резервістів, ніж Російська Федерація, яка там десятки разів більша, ніж Швеція. Тобто це не такі ж великі навчання, і почалися вони дуже весело так. Цілий бомбардувальник прямо зі старту пропахав поле. Так що не все так погано, як здається. Це перше. І друге, у Росії немає іншого виходу. Якщо на початку року ще можна було сумніватися в наше, ну, особисто, я не буду про всіх казати, про моїх слова, але те, що ми маємо на сьогоднішній день, ми маємо те, що ми сьогодні бачимо, це те, що Російська Федерація поставлена в тому числі санкціями, які отут чергові санкції були об'явлені Євросоюзом, по-моєму, позавчора. Є санкції, які ввели Сполучені Штати проти Російської Федерації. Відлік 180 днів іде кожного дня. І тому я думаю, що все ж таки треба бути більшим оптимістом і вірити в свою країну.
Господин Грымчак, вот пользуясь возможностью, хочу уточнить, как это будет происходить, с вашей точки зрения, вот алгоритм, да, ухода России из Донбасса. Что случится вот в следующем году по пунктам, с вашей точки зрения?
Ну, дивіться, що ми маємо на сьогоднішній день. По пунктах у нас зараз буде Генеральна асамблея ООН і буде пропозиція України про введення миротворців на всю територію ОРДЛО, в тому числі і кордон, в першу чергу. Наскільки я розумію, виступ нашого міністра закордонних справ, ми свою позицію погодили з членами Ради безпеки і з більшістю членів Генеральної асамблеї, тобто практично з усіма країнами. І Російська Федерація, коли от мій колега каже, що немає там політичних шагів, ну чому ж немає? Перше, це те, що вперше за багато років, за останні 3 роки, ну як мінімум 2 роки з хвостиком, Росія визнала, що можемо ввести миротворчий контингент ООН. Причому він не стосується нашої пропозиції, вони там спробували його по-своєму інтерпретувати, але саме по собі зміна позиції ніяких миротворців ООН на позицію «да, можна», але тільки на лінію розмежування і на наших умовах. Через тиждень можна на лінію розмежування і по території ОРДЛО. Ще через там пару днів можна на лінії розмежування, на території ОРДЛО і на кордоні. Це я просто цитую заяви президента Росії. Тобто і російська позиція змінюється.
Так, вот вы имеете в виду, что на этом совбезе ООН проголосует за введение миротворцев?
Я маю надію, що зараз буде тиск, в тому числі на Росію. І заява Російської Федерації про миротворців – це такий, знаєте, вони потім скажуть, ну ми ж домоглися перемоги, фактично нашу позицію прийняли, ну, для того, щоб вибратися перед власним населенням. Після цього буде направлено рішення генеральному, ну, генеральному секретарю ООН. Виїжджає місія, яка визначає кількість сил, розташування і все інше. Після цього, ну, будуть до цього йти. Але, наскільки я знаю, вже Франція готова, Германія прийняти таке рішення, Сполучені Штати, тобто наші найбільші союзники вже готові, Канада і інші.
А Росія?
А Росія не є нашим союзником, так що, чесно кажучи, я думаю, що вони будуть, ну, це рішення буде підтримане Росією, тому що іншого варіанту немає.
Давайте послушаем мнение, которое озвучил сегодня в Фейсбуке народный депутат от блока Петра Порошенко Вадим Денисенко. Оно вот перекликается с, в принципе, подозрениями Константина Батовского, который сегодня у нас в гостях.
Математика говорить, що на підтримку штанів ЛДНР потрібно виділяти приблизно 1,5 мільярда доларів, плюс воєнні розходи. І це не враховуючи майже дармовий газ. Без цих грошей ЛДНР розсипається протягом 1 року. Населення працездатного віку скоротиться ще на 200-300 тисяч, а економіка, яка ще так-сяк тримається, просто обвалиться. Отже, що насправді відбувається? Путінські ЗМІ просто брешуть. Судячи з усього, або ці гроші зашиті в секретній частині бюджету, або буде змінена система фінансування ОРДЛО. Гроші підуть іншим шляхом. І цей шлях ми узнаємо протягом наступного місяця-двох. Путін імітує бажання примирення. І одним із кроків до цього фейкового примирення може стати зміна системи фінансування ОРДЛО. І при цьому російські ЗМІ активно кричатимуть про те, що молоді республіки прекрасно можуть жити і без російської підтримки. А єдине, чого не вистачає, так це пенсій, які Україна не платить. На міжнародному ж рівні росіяни говоритимуть, що нічого вони не платять, і це все внутрішні питання України. Простіше кажучи, говоритимуть все те, що говорили і раніше, тільки ще більше виставлятимуть себе жертвами. Вадим Денисенко, народний депутат, фракція БПП.
Спрошу снова господина Гремчака. Юрий, насколько вероятно, что Путин вот таким образом блефует, просто повышает ставки?
Знаете, знаете, в Российской Федерации есть так званый, ну, регламент, який вони виконують. Тому на сьогоднішній день, якщо мені пам'ять не зраджує, сьогодні якраз буде рішення Счетної палати Російської Федерації, яке затверджує бюджет. І тому сказати, що вони можуть якимось чином там інші статті задіяти, ну, теоретично це можливо. Але військовий бюджет зменшується у них. Військовий бюджет сьогодні, окрім навчань, у них є ще як мінімум 2 війни, які вони фінансують. Це Україна і Сирія. Є інформація, що вони збираються ще там в деяких містах поприймати участь у війні. Тобто на сьогоднішній день сховати в Міністерстві оборони великі витрати, а це досить великі витрати, там більше 2 мільярдів доларів на рік, я думаю, що мало ймовірно. Там була так само задіяна бюджетна програма Міністерства надзвичайних ситуацій Російської Федерації, але і там, в зв'язку з тим, що я розповідав, що там є війна, треба перекидати війська, озброєння, боєкомплекти і тому подібне, я теж не бачу, де можна приховати. Я думаю, що на якийсь час грошей у них вистачить. А далі буде те, що відбувається. Знаєте, як сказав Дмитрій Медведєв, денег нет, всього хорош. Я думаю, такий меседж сьогодні пішов до ОРДЛО.
Насколько я понимаю, Вадим Денисенко говорит не о военном бюджете, а как раз о этих гуманитарной поддержке, о деньгах на вот поддержание штанов ДНР, ЛНР.
Фактично, на сегодняшний день Российская Федерация финансирует все, что происходит на территории ОРДЛО. Это фейковая влада, это то, что там функционируют заклады освіти. Там функціонують заклади такі псевдодержавні, там, ну, пенсійний фонд, там, управління труда і захисту, ну, багато чого фінансується. Окрім того, є ще військові витрати, які теж фінансуються. І тому на сьогоднішній день сказати, що щось, якісь величезні суми можна приховати в російському бюджеті, я думаю, що, я вам більше скажу, на цей рік жодних витрат на окремі райони Донецької і Луганської області в російському бюджеті немає від слова взагалі. Тобто вони сьогодні от вводять от такі закамуфльовані назву саме на цей рік, верніше, на наступний рік. Тому що в іншому випадку у них немає звідки брати грошей, треба вводити окремий рядком у бюджет.
Ну да, они же не будут говорить прямо, что мы это отправляем деньги на поддержку ОРДЛО. Константин, насколько вы верите, что это вот такая снова спецоперация в духе ФСБшника Путина для того, чтобы показать, что вот Россия действительно уходит с Донбасса, да, но не уходит на самом-то деле. И показать, да, что Донбасс-то сам себя кормит, как уже оказывается, да, потому что там есть отжатые предприятия, которые будут давать рабочие силы, деньги и тому подобные вещи при российской подпитке еще более скрытой.
Ну, их цель на самом деле это уйти так, чтобы остаться, поэтому никуда они не уходят. И второе, все, над чем они сейчас работают, это то, чтобы максимально отвести от себя подозрения в том, что они страна-агрессор. Все, что они хотят показать этой инициативой, это то, что мировое сообщество просто перестало критиковать Россию за то, что она постоянно в мире разжигает войны. Им важно вот это вот. Поэтому это дипломатическая игра. С любой проект Совета Безопасности ООН может обсуждаться годами. Ни одно решение там не будет принято без консенсуса, то есть согласия постоянных членов Совета Безопасности. У нас есть уникальная возможность. Мы до конца года являемся членами Совета Безопасности ООН и можем принять на влиять на принятие решений. Непостоянным, да, временным. Мандат наш истечет вот к концу года. Поэтому они диверсифицируют в том числе источники финансирования. Абсолютно глупо искать вытраты прямые в бюджете, потому что кто ж так палится. Но в России есть такой бюджетный механизм, называется федеральная целевая программа. Их есть несколько, они очень большие. Есть, допустим, вот федеральная целевая программа возрождение атомной промышленности, где прописано вот очень большую часть этой программы составляют затраты на атомно-промышленный комплекс, на военную его часть. И, соответственно, многие вот деньги на войну, которые неохота светить, происходят именно через эти транзакции, через раздутые федеральные целевые программы, параметры которых не меняются, которые приняты много лет назад, они действуют до с рубежом 20-30-е годы. Это поддержка атомно-промышленного комплекса, это поддержка перевооружения армии. Вот это две основных таких магистральных больших бюджетных программ. Они остаются, плюс финансирование Донбасса происходит через такие фейковые структуры торговые, которые они сделали, допустим, вот как там фирма «Внешнеэкономэкспорт» называется, или что-то в этом духе, которая сейчас является торговым агентом и продает через порты Азова уголь с неконтролируемой территории, металлолом, в общем, все, что можно продать, и поставляет туда для реализации газ, бензин и так далее. есть, было много слухов, кто это контролирует, там упоминались имена Курченко и так далее. Но эта штука держится, на самом деле, под контролем Российского министерства энергетики. Первый заместитель министра энергетики отвечает за эту программу, за эти деньги, за эту торговлю. И это еще один теневой механизм подпитки жизнеспособности оккупированных территорий. Поэтому эти связи очень крепкие на сегодняшний день. Там это большие деньги. Естественно, там есть большие деньги, есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы эти схемы продолжались. Грубо говоря, часть вот российского властно-олигархического механизма просто взяла в компаньоны себе вот этих вот людей из Донецка и, собственно, на этом наживаются. Поэтому это тоже есть. И вот ничего сейчас на данный момент не говорит о том, что эти люди хотят как-то отказаться, схемы хотят прекратить. Наоборот, наращивается вывоз угля. Притом, очень интересно, это сложно отследить по статистике РЖД, но легко бьется по объемам перевалки в портах Азовского моря. Есть Азов и Таганрог. Я абсолютных цифр не помню, не могу вам сказать. Хочу. Но объемы перевалки там увеличились в два раза.
Слушайте, ну якщо вони постачали 50 тисяч тонн, сьогодні постачають 100 тисяч тонн. Це збільшення чи не збільшення? Якщо врахувати, що на момент, коли була об'явлена блокада, на складах було 500 000 тонн вугілля.
Какая разница? Главное начать, понимаете, это же такое
слушайте,
дело.
Ну, навіть, якщо ці схеми є, ми їх теж відслідковуємо, ми бачимо, але вони не настільки великі, це перше, щоб утримувати оці фейкові новоутворення на тілі України. Це перше. Друге, коли ви розповідаєте про те, що якийсь російський олігархат кудись там вліз в ці схеми, треба розуміти, що вони сьогодні втрачають мільярди. А тут за десятки, може навіть за сотні мільйонів, ну, чесно, немає сенсу. Є якісь там невеликі, маленькі, невпливові абсолютно люди, яким доручили цим займатися. Причому не самі росіяни, а такі, знову ж таки, прокладка з бувших наших, так би мовити, маладо-олігархів. Але це не є такі величезні суми, які можуть утримувати таке новоутворення. Воно досить велике, там живе декілька мільйонів населення. І якщо на сьогоднішній день Росія не може утримати Придністров'я, не вистачає грошей на Абхазію, на Осетію. В Осетії живе 18 тисяч населення, грошей не вистачає. В Абхазії там, ну, там не пам'ятаю, невелика кількість, декілька сотень. Грошей немає. Придністров'я кожного року, це там цілий скандал, щоб було зрозуміло, за 100 мільйонів доларів. То про що ми сьогодні кажемо, коли на утримування таких, ну, великих частин нашої території, це треба мільярд. А вони ще й втрачають мільярд. На сьогоднішній день ну, там одним з головних був поставщиків бюджет, да, це «Газпром». Сьогодні він фактично вже не є таким, яким був раніше. «Нафтогаз» ще, «Нафту» ще там якимось чином вони продають, але це теж не ті доходи, які колись були.
Санкції теж.
Санкції кожного дня, знаєте, вони такі враження, що потихеньку затягують зашморг на шиї цієї так, Російської Федерації, так скажемо. І вони з кожним днем відчувають це більше. Якщо ще в 2014-2015 році у них 87, по-моєму, відсотків регіональних, ну, цих федеративних було не збитковими, то сьогодні вони кожним місяцем кількість оцих збиткових регіональних федеративних, ну, центрів, да, вони збільшуються. Тобто там все погано, і хай вони самі з цим розбираються. У нас є одна річ на сьогоднішній день, і це, знову ж таки, це підтверджується. Вони будуть скидати, бо ще три, там, півмісяць тому було сказано, що ми починаємо урізати оборонку. Коли розповідають про танки, там, на сьогоднішній день армату вони збиралися там, до 20-го року 100 штук поставити, потім 50, сьогодні вони відмовилися.
Юрій, мені от такий вопрос.
І ще один, останній.
Да, пожалуйста.
Росія визнана країною-агресором світом. І переконати, що ми не країна-агресор, тому що ми вперше відкрито починаємо фінансувати, тобто в бюджеті закладаємо оці гуманітарну допомогу. Те, що раніше було там з лівих всяких закритих статей бюджету. Ну, я не думаю, що це комусь допоможе, і я не думаю, що вони такі ідіоти росіяни, щоб розраховувати на те, що от вони відкриють і скажуть, що ми оце гуманітарно допомагаємо, це одразу всі зрозуміють, що вони не країна-агресор.
Ну, виглядить як уступка все-таки. Давайте послушаємо слушателя. Напомню, що номер прямого ефіра 0800-300-403 у нас в гостях замминистра по вопросам временно оккупированной территории Юрий Грымчак и политолог Константин Батовский. У нас уже есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Луганщина. В одном из эфиров один политолог сказал, что Россия не вызвана агрессором ни одной страны мира, поэтому она не наказана за нарушение устава ООН, она продолжает по-прежнему быть членом Совета Безопасности ООН с правом вето и активно этим вето пользуется. Радоваться тому, что в России нигде не содержать Донбасс, то есть вы хотите сказать, что у нас они есть? Про источники финансирования, вот я один из них. Нам опять сделают какой-нибудь Роттердам плюс, Мадагаскар в квадрате, и Гондурас минус. И все это будет финансироваться за наш счет. Налоги, цены, тарифы. Это ужасно, когда мы будем... Они сказали, мы не будем финансировать, но они же не сказали, что мы не будем контролировать. Они будут контролировать, их присутствие будет также там присутствовать.
Спасибо. А мы будем их кормить. Спасибо. Ваше мнение понятно. Спасибо большое.
Я відповім.
Да, коротко, пожалуйста.
Ну, по-перше, Роттердам плюс – це фейк, який тут всередині України видумали для того, щоб забезпечити медійну підтримку блокади, яку організували наші так звані патріоти. Це перше. Друге. Якщо я правильно розумію, з наступного року, якщо все буде нормально, буде введений так званий план Маршалла для України, де на рік 5 мільярдів чи доларів, по-моєму, євро буде виділятися для інфраструктурних проєктів. Це в першу чергу піде на відновлення і розвиток саме Донбасу. Як територію, яку ми контролюємо сьогодні, так і не контролюємо. Хоча, за великим рахунком, ну, це на всі, програма на всю Україну.
І ще один слушатель у нас є. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь, ваш вопрос.
Сергей Славянск. Да. После подписания Минских соглашений в феврале 2015 года у нас сразу начались разговоры о том, что необходима миротворческая миссия ООН. Вот теперь, когда на это как будто бы соглашается Россия, и не только Россия, кстати, у нас сейчас уже 100% скепсис такой навязывается. И все бы ничего. Но беда ведь в том, что мы за эти два года окончательно потеряли инструменты влияния на те территории. Украина окончательно, похоже, их потеряла. И есть ли хоть какой-то план восстановления, пусть опосредованных каких-то рычагов влияния, потому что иначе мы же ведь ничего не сможем интегрировать.
А что вы имеете в виду? Вы имеете в виду сознание людей или экономику?
Ну, хотя бы экономические, не только. Вот всякие. Просто я уже политики не говорю. Никакого влияния у нас просто объективно сейчас, к сожалению, нет.
Юрий, если можно кратко, есть ли план, если действительно вот линия разграничения в течение 2018 года вдруг рассосется, справится ли Украина с этими территориями, учитывая то, что, ну, что там сейчас происходит с экономической точки зрения?
Дивіться, у нас біля 2 мільйонів людей. Ну, це попередні оцінки, бо є офіційні, а є, ну, загальні. Виїхала з території Ордло. По нашим оцінках, які дає соціологія, як мінімум 70% з них не повернеться вже ніколи. Вони вже виїхали, почали нове життя. Ті, хто залишився, і ті, хто повернеться, да, вони стикнуться з тим, що досить значна частина виробничого потенціалу зруйнована, порізана, і його вже немає. Інколи мені здається, що не було б такого щастя допомогло. Тобто на сьогоднішній день туди треба буде заводити те, що називається сучасне виробництво, сучасні якісь технології і так далі. Сьогодні, в тому числі, і наше міністерство приймає участь в домовленостях там по світу, щоб туди заходили те, що називається інвестиції сьогодні. Воно не так легко, як здається, але потихеньку воно йде. Окрім того, я ще раз нагадаю, я думаю, що все ж таки план Маршалла буде прийнятий для України, ну, умовний план Маршалла, і гроші туди підуть. Це піде інфраструктура, це підтримка малого і середнього бізнесу. І я думаю, що майбутнє цієї території після звільнення буде, ну, не одразу, але досить непогано.
Ну, наскільки Україна готова к этому розсасуванню лінії розграничення теоретично?
Вам як сказати, ми готові чи ми готові на 80%? Ви...
На процентному соотношенні, да, якщо, ну, можна по прикидкам, да, якщо от ви говорите об цих інвестиціях, договорах.
Ну, якщо на відновлення Донбасу, згідно от початкових оцінок, треба було щось біля 10 мільярдів доларів. Сьогодні нам будуть давати протягом 10 років по 5 мільярдів на розвиток країни. Це 50 мільярдів доларів. Я думаю, вистачить.
Константин, к вам вопрос. Вот такие сигналы, как бы то ни было, в прессе, они сигнализируют о том, что вот Крым наш, потому что деньги якобы забираются для проектов масштабных в Крыму, Калининграде, из которых Москва якобы хочет сделать витрину для Запада, а Донбасс-то выходит не наш. Как на это, с вашей точки зрения, сами россияне отреагируют и жители Донбасса? За что, вот, получается, воевали там, собственно говоря, если Россия, вот даже если она не уходит, да, но она дает четко понять, что интегрировать какого-то будущего в составе России у Донбасса нет?
Ну, меньше всего хочется думать, что там думают россияне, потому что тема Донбасса не сильно активно присутствует вот у них в информационном поле.
Замяли уже.
В 2014 году, когда шли боевые действия. То есть давно мы не слышали ни про распятых мальчиков, ни про всякие вот эти вот фейки. Поэтому, видимо, накапливается некая усталость, никакой критической массы людей, которые бы говорили «стоп, войне» нету, то есть количество боевых потерь, оно приемлемое для российского общества. Единственное, что должно их реально волновать, это то, как вот те ополченцы, которые воевали, вернутся назад в Россию, что они там будут делать. Это люди с оружием, без страха, и мы уже видим, как частенько они там грабят, дебоширят, убивают, собственно, и это заслуживает. Кара очень маленькая за то, что эти люди сделали на нашей земле. Гораздо больнее, на самом деле, людям, которые живут на оккупированной территории. Потому что, ну, они живут в нечеловеческих условиях. Когда Донбасс все-таки будет освобожден, с ними надо будет работать. Давайте говорить открыто, что там осталось преимущественно население пенсионное. Туда будет сложно завести каких-то инвесторов, потому что кто же пойдет работать? Ну, не так много квалифицированного труда осталось.
Но Юрий говорит, что вернутся люди все-таки некоторые туда, планируют вернуться из трудоспособного населения.
Надо начинать с себя каждый раз. Поэтому кто вернется, тот молодец. Я считаю, что в принципе молодые здоровые должны возвращаться и поднимать эту землю. Но очень главное в этом процессе не повторить ошибок, которые были допущены раньше. Индустриальный Донбасс в той структуре экономической, который разделен вот между финансово-политическими и криминальными кланами, не может возродиться ни в каком виде. Это должна быть другая экономика. Это значит, что группа СКМ не может быть крупнейшим налогоплательщиком, не должна быть крупнейшим налогоплательщиком региона. Должны появляться действительно новые технологии, потому что нам предстоит огромное количество затрат не столько на инфраструктуру, сколько на реабилитацию населения.
Но вот все равно вы уже тоже думаете о будущем, и не так уже отдаленно, то есть разделяете какой-то оптимизм, который говорит Юрий.
Знаете, нам надо просто иметь план. У нас же беда нашей страны в том, что мы категорически не можем планировать, не умеем, не хотим и живем только сегодняшним днем. Нам, конечно, надо иметь план и множество вариантов этого плана на любые развития событий. У меня есть свое идеальное видение, как я видел бы Донбасс. То есть в перспективе, мне кажется, эта земля по количеству крови, пролитой на ней в 20 веке, ну, едва сравнится с каким-либо другим регионом. Поэтому с индустриализацией надо быть очень осторожным. Нужно угольно, вот эту вот цепочку уголь, кокс, металл потихоньку минимизировать, развивать другие отрасли. И в идеале эта земля заслужила то, чтобы быть большим, огромным национальным парком.
Господин Гермичак.
Ну, по-перше, перед війною так званих зайвих робочих рук на території тільки Донецької області було 1,5 мільйона населення. Ті люди, які не могли знайти роботу. Бо це старий промисловий регіон, і де у більшості стара виробнича база, який вже вичерпував фактично свій потенціал. І тому ті люди, які виїхали, ті, хто залишилися, вони фактично сьогодні зробили те, що тоді ну, не всі могли собі, так би мовити, вирішити. Да? Кинути житло, виїхати кудись, шукати роботу – це досить тяжкі рішення для людей. Сьогодні це фактично відбулося. Це перше. Що стосується там СКМ чи ще когось, можливо, це правильно. Але треба розуміти, вугільна промисловість на сході України фактично вмерла. Ну, наприклад, в Горловці було 10 шахт, сьогодні всі вони зупинені, зупинені водовідлив, вода піднімається на поверхню, витискує метан, метан вже в підвалах, там місцеві, так би мовити, залишки нашого МЧС бігають і шукають ці витоки, тому що це загрожує вибухами. І це є на сьогоднішній день. І наскільки я от розумію, відновлювати вугільну промисловість не буде економічного сенсу. Він раніше, ця вугільна промисловість...
Була убиточна, не рентабельна.
Вона була збиткова в масі своїй. Тому на сьогоднішній день, я думаю, знову ж таки повертаюся, не було б щастя до нещастя. Допомогло, тобто доведеться шукати нові шляхи, нові матеріали, нові якісь розвитки і все. А те, що люди туди повернутися, ще один момент, нам доведеться... Ну, люди це зрозуміли, я, правда, не дуже розумію, яким чином можна вкладати шалені гроші в людей, відновлення, ну, якимось чином щось придумаємо. Але те, що треба сьогодні робити, і це доведеться нам робити, це ліквідувати наслідки фактично екологічної катастрофи, особливо в центральному Донбасі після затоплення шахт, після того, як ми стикнемося з тим, що ґрунтові води підуть на поверхню, це доведеться якимось чином теж купувати. І що стосується відсутності планів, то от ми якраз займаємося сьогодні виробки планів, що стосується там води.
К сожалению,
в тому числі і нових технологій.
Приходите, пожалуйста, к нам чаще, рассказывайте об этих планах, потому что у нас очень хотят это слушатели. Мы говорили о том, правда ли то, что Россия отказывается от Донбасса, от политолога Константин Батовский. Не верит в это, говорит, что это блеф, а Юрий Громчак, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, настаивает, что уже в следующем году Россия уйдет из Ордло. Решайте сами, кто прав, и оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Это радио «Донбасс Реалии», продолжаем выпуск. Есть ли на передовой украинские танки? По Минским соглашениям использовать тяжелую технику запрещено. Коллеги из телепроекта «Донбасс Реалии» поинтересовались, где дислоцируются и чем занимаются сейчас танкисты, участвовавшие в боях за Дебальцево 2 года назад. Битва за Дебальцевский плацдарм сопровождалась танковыми боями, которые практически не имели аналогов за все время конфликта на Донбассе. Больше расскажет Левко Стек.
Это последствия танковых сражений на Дебальцевском плацдарме в феврале 2015-го. Украинские бойцы сами сняли кадры, по которым можно оценить масштаб боев. Тогда бойцы ВСУ не смогли удержать город, а чуть позже в Минске договорились об отводе тяжелого вооружения. Бронемашины отошли на 15 километров по обе стороны от линии фронта. Спустя 2 года будни украинских танкистов выглядят совсем иначе. Ну а о горячих танковых боях здесь не забывают.
Были напады для того, чтобы вытягнуть от Дебальцева силы. А они так вчепились в Дебальцево, что было важко хлопцам, в действительности.
Василий Кузьмин служит 3 года. Его подразделение от передовой отделяет несколько десятков километров. Бойцы постоянно живут в палатках. Казармы командование только лишь обещает. Оттого в полевых условиях подаренная волонтерами походная баня стала настоящей местной достопримечательностью.
Парилка. Російська баня, скажімо так, з віником, камні, душ є, полички для відпочинку.
Бойців, які участвували в масштабних танкових сраженнях, в батальйоні можна пересчитати по пальцям. Остальні контрактники служать год-полтора.
В связи с минскими договоренностями украинская армия не использует танки на передовой. Но чтобы держать себя в форме, военные в нескольких десятках километров от линии соприкосновения обустраивают вот такие учебные трассы. Крутые подъемы, спуски, противотанковые рвы, минные заграждения. Все это отрабатывается до автоматизма. Важны мельчайшие детали. К примеру, чтобы получить хорошую оценку, этот спуск нужно преодолеть со скоростью 8 км в час.
Получается не сразу и не у всех. Артем Христославенко впервые за рычагами танка вне учебного центра. Подписал контракт всего несколько месяцев назад.
Огонь. Просто нравится машинка, управление нравится.
Артему 31, в танк пересел с трактора. Признается, военная техника ему ближе, чем сельскохозяйственная.
Сама кайф, как она едет, машинка, сам вот этот звук машинки, само ощущение, как она ныряет против танковой рои. И особенно, когда она стреляет, и ты находишься на своем штатном месте, эта машинка так себя ведет.
А вот хронические болезни украинской армии начинающий танкист изучил уже хорошо.
Не хватает запчастей, инструмента не хватает танкистам. Все приходится делать своими руками.
Президент Петр Порошенко накануне Дня независимости Украины заверил, в ближайшее время военные в зоне боевых действий получат гордость отечественных танкостроителей. БМ «Оплот». Танк стоимостью 120 миллионов гривен приняли на вооружение еще в 2009-м. Но дальше единичного экземпляра дело так и не пошло.
Мы внесли изменения до державного бюджета, и первые танки «Оплот» надійдуть до украинских збройних сил цього року.
В гособоронзаказе действительно предусмотрена закупка 10 новых танков. Но военные эксперты считают, сроки, озвученные президентом, уж слишком радужные. Дело в том, что в 2011-м Укроборонпром подписал контракт, по которому должен был экспортировать 50 оплотов в Таиланд. Но заказ не выполнен до сих пор, а срок поставки истекает уже в этом году. Не вполне удачно сложилась судьба еще одного относительно нового украинского танка – «Булат». Речь о глубокой модернизации Т-64. Он хоть и поступал в войска до 2013-го, но, по словам Сергея Сгурца, на передовой проявились технические недоработки.
Эти слабкие места стосуются певной надмирной ваги танку за рахунок додаткового бронювання. И другая складовая, которая стосувалася критики, это обмежені возможности для использования этого танка в ночи, то есть отсутствие теплоизвійних приладов.
А вот россияне, не боясь подтверждения участия в войне на Донбассе, поставляют боевикам свои новейшие разработки. Во время боев за Иловайск и Луганский аэропорт были зафиксированы российские танки Т-72Б3 и Т-90. По утверждению экспертов, благодаря современным тепловизионным прицелам, эта техника значительно превосходит украинскую в темное время суток, когда в основном и происходят бои. В такой ситуации, признают военные, больше приходится рассчитывать на себя, а не на броню.
Основным для танкиста является умение думать на поле боя. Техника теж відіграє важливу роль, але технікою управляють люди.
Левко Стек, Евгений Головин, Ярослав Кречко, Андрей Дегтяренко, Донбасс Реалії, Радіо Свобода.
А в Швеции начались самые масштабные за 20 лет военные учения «Аврора-17» с участием США и других стран НАТО. Это подразделения из США, Франции, Дании, Эстонии, Финляндии, Литвы и Норвегии и 19 тысяч шведских военных. Цель учений – отработать реакцию на неожиданную атаку. В вооруженных силах Швеции считают такой сценарий маловероятным, однако эксперты не спешат опровергать российскую угрозу для региона. Подробнее в материале Виктории Жуган.
Портове місто Гетеборг. Саме сюди заходитимуть війська країн-партнерів
У разі нападу на Швецію. Тут 13 вересня розпочався перший етап військових навчань «Аврора-17». Присутні на військовій базі в Гетеборгу шведські, американські та французькі військові переконують, не розглядають потенційної атаки з боку якоїсь конкретної держави. Однак слово «Рисланд» шведською «Росія» звучало під час розмови з журналістами чи не найчастіше. У коментарі «Радіо Свобода» головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Биден сказав:
ми не скеровуємо сигналів безпосередньо до Росії. Ми скеровуємо сигнали оточенню. Ми говоримо, ми тут, ми беремо відповідальність за стабільність та безпеку в Швеції. Ми робимо це самотужки і ми робимо це разом з іншими.
Навчання охоплять регіон Стокгольма, а також західне і східне узбережжя Швеції. Тренуватимуться на морі, в повітрі і на землі. У Збройних силах наголошують, що НАТО не є ані учасником, ані організатором маневрів. Однак противники військових блоків у Швеції розцінюють навчання як зближення їхньої країни з Північно-Атлантичним альянсом. 74-річний Улов Петр з Гетеборга говорить, що звик чути стрілянину на військовій базі неподалік свого дому. Однак «Аврора-17» його турбує.
Це трюк, щоб зблизитися з НАТО, і мені це не подобається. Це не сприяє досягненню миру. Це призводить до більшої напруженості у нашій частині світу. Я би хотів, щоб ми дотримувалися нейтралітету. Це було товарним знаком Швеції упродовж багатьох років.
На думку директора Шведського інституту досліджень Росії та Євразії Клаеса Левінсона, «Аврора-17» є реакцією на анексію Криму та події на Донбасі. Зокрема, значна частина навчань пройде на острові Готланд у Балтійському морі. Він є стратегічно важливим для Росії. Радіо «Свобода» поцікавилося, чи є побоювання, що Готланд може стати наступним Кримом. Ось що Клаес відповів.
Так, звичайно, і це пов'язано зі зростанням напруження в регіоні. Ніколи не буде битви між Росією та Швецією, адже йдеться про конфлікт між НАТО і Росією. Хто знає, що станеться у конфлікті такого масштабу? Голланд завжди був неймовірно важливим для Росії. Вони хочуть завадити функціонуванню НАТО у Балтійському регіоні.
У 90-х Готланд був фортецею, однак згодом усе військове оснащення з острова прибрали. Після Донбасу та Криму ситуація у міжнародному оточенні змінилася, тож сьогодні Швеція повертає захист на свої кордони. І, зокрема, на острів Готланд, зазначив експерт. Вікторія Жуган для Радіо Свобода, Гетеборг.
Закладка. Відкриваємо Донбас.
А нам би не ходити далі, де стежки під назвою «Щоб заблудився». Зараз вони рівні й гладенькі, хоч котися, а далі ховаються під широке листя трав. Або виведе на кручу перед проваллям і щезне. Бо далі стежка під назвою «Щоб не повернувся». Василь Голобородько, «А нам би не ходити далі».
Запомні эту страницу.
Донбасс Реалии в ваших радиоприемниках и гаджетах. И сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Президент России Владимир Путин призвал президента Франции Эммануэля Макрона поддержать российскую инициативу по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом говорилось во время телефонного разговора французского и российского президентов, сообщает пресс-служба Кремля. Сообщается, что президенты России и Франции отметили важность полного и неукоснительного соблюдения сторонами конфликта достигнутых договоренностей, в том числе так называемого «школьного перемирия». Концентрация сероводорода в Мариуполе втрое превышает норму. Об этом говорится в результатах исследования передвижной лаборатории «Атмосфера». Как отметил руководитель департамента по вопросам экологии Мариупольского городского совета Ваган Мнацаканян, основными источниками концентрации сероводорода являются результаты деятельности металлургических предприятий. По его словам, сегодня на заводах успешно реализуются проекты экологической модернизации в рамках общегородской природоохранной программы. При этом остаются вопросы по шлакопереработке и коксохимическому производству, которые и являются основными источниками сероводорода в городе. Министр образования и науки Лилия Гриневич заявляет, что Украина готова направить в Совет Европы на экспертизу языковую статью недавно принятого закона об образовании. По ее словам, Украина готова предоставить статью закона для экспертизы для того, чтобы подтвердить, что эта статья не нарушает тех международных обязательств, которые взяла на себя Украина. 5 сентября Верховная Рада, напомню, приняла закон, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, то есть украинский. Новый закон, а именно его раздел о языке образования, вызвал критику власти правых экстремистов в Венгрии. С критикой закона также выступили Румыния, Польша и Россия. И как сообщает украинский гидромедцентр, в ближайшие выходные на Луганщине и Донеччине будет ясная погода, местами небольшая облачность, ветер северо-восточный с переходом в юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 16, днем от 29 до 31 градуса тепла.
Друзья, в эту закончилась очередная неделя. Это был радиопроект «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наш проект вы можете найти в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии», а также можете подружиться с нами в социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Слушали «Донбасс Реалии».